говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве задержан лидер известной секты Григорий Гробовой. Приговор по делу об убийстве таджикской девочки в Петербурге обжалован. На Украине продолжается формирование правительственной коалиции. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава секты Григорий Гробовой. Он известен тем, что, объявив себя мессией, обещал родственникам жертв бесланской трагедии воскресить их детей. Как стало известно, Гробовой обманывал людей не только в Беслане, говорит прокурор Центрального округа Москвы Игорь Павлов.
Охвачена практически вся территория Российской Федерации. При этом интерес доходной части проведения таких мероприятий был коммерческим.
Сказал прокурор. Как сообщили в правоохранительных органах, вопрос о мере пресечения Гробовому будет решен в ближайшее время. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Прокуратура считает, что в ходе слушаний были допущены нарушения Уголовно-процессуального кодекса, и дело должно быть направлено на новое рассмотрение. Жалобу в Верховный суд направили и родители убитой Хуршеды Султоновой. Городской суд Петербурга приговорил семерых молодых людей, проходивших по делу об убийстве, к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Один подсудимый оправдан. Суд в Вологде принял решение отказать журналисту газеты «Красный Север» Сергею Расову в иске к губернатору области Вячеславу Пазгалеву. С подробностями наш корреспондент Алексей Завьялов.
В декабре прошлого года на встрече с ветеранским активом области губернатор Пазгалев в непарламентских выражениях раскритиковал журналиста Расова за его публикацию, посвященную родине Деда Мороза. В частности, тогда прозвучало слово «урод». Урода журналист Расов принял на свой счет и обратился с иском в городской суд Вологды. В качестве улики он представил запись выступления губернатора, сделанную вологодскими журналистами. 6 апреля, оглашая приговор, судья Маргарита Зимина заявила, что эта запись не является доказательством.
Термин «диск» не является доказательством, поскольку он является оригиналом.
Судья Зимина не учла показания нескольких журналистов, которые слышали выступление Пазгалева и подтвердили факт оскорбления. Ветераны же заявили на суде, что губернатор вообще не упоминал имя журналиста Расова. Теперь он намерен обжаловать решение судьи Зиминой.
Мы будем добиваться того, чтобы данное решение было пересмотрено.
Адвокат журналиста Олег Сурмачев пояснил, что судья показывала свою беспристрастность, но не удовлетворила ни одного серьезного ходатайства истца. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Европейский парламент призвал правительства стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Парламент считает необходимым запретить въезд в страны ЕС белорусским чиновникам, причастным к нарушениям прав человека, и заморозить их счета. Европейский парламент подверг критике и Россию за поддержку Лукашенко. Российская партия «Союз правых сил» призывает Владимира Путина не признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
Радио «Свобода». Новости.
Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет в правительственную коалицию. «Наша Украина», партия главы государства Виктора Ющенко, поддержала идею создания коалиции с блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией Александра Мороза. Эта же коалиция распалась в прошлом году, когда Ющенко снял Тимошенко с поста премьер-министра. В связи с этим Ющенко заявил.
8 месяцев назад такая коалиция была. Она распалась.
Такая коалиция существовала 8 месяцев назад. Она распалась. Этот урок усвоен. Проблемы, которые привели к развалу коалиции, устранены. Сколько продлится существование новой коалиции? Я думаю, все зависит от доверия, искренней приверженности заявленным целям и индивидуальных действий.
Сказал Виктор Ющенко. В иракском городе Ан-Наджаф у шиитской святыни произошел взрыв. Власти сообщают по меньшей мере о 10 погибших, свыше 20 человек ранены. Заминированная машина взорвалась примерно в 300 метрах от гробницы имама Али, одного из самых священных для шиитов мест. Президент США Джордж Буш выступил перед избирателями в городе Шарлотта, штат Северная Каролина. Он уделил внимание важнейшим проблемам внешней и внутренней политики Соединенных Штатов. Коснувшись проблем формирования правительства национального единства в Ираке, Буш, в частности, сказал:
«Иракский народ хочет, чтобы было создано правительство национального единства. Народ стремится к демократии, и ему необходимо руководство, те люди, которые возьмут на себя ответственность. Поэтому мы помогаем иракцам создать такое дееспособное правительство. Кроме того, есть проблема безопасности. Невозможно говорить о демократии до тех пор, пока граждане не уверены в способности государства защитить их от тех, кто пытается помешать становлению демократии»,
— говорил президент США. Правящей в Польше партии «Свобода и справедливость» не удалось добиться парламентского решения о досрочных выборах. Голосование в Сейме состоялось в четверг. С подробностями из Варшавы Алексей Диковицкий.
Согласно польской конституции, для того, чтобы принять решение о самороспуске Сейма, за должны проголосовать не менее 2/3 депутатов. «Праву и справедливости» не хватило 101 голоса. После парламентских выборов осенью минувшего года эта партия не смогла создать коалицию с второй по величине парламентской фракцией – либеральной гражданской платформой, а для самостоятельного правления у нее нет достаточной поддержки в парламенте. В результате «Право и справедливость» для того, чтобы провести через Сейм какие-либо необходимые для дальнейшей работы правительства законы, вынуждена обещать более мелким партиям взамен за поддержку выполнить их требования, которые зачастую имеют исключительно популистский характер. Кроме гражданской платформы, которая заявляет, что выборы не изменят расстановки сил в парламенте, против самороспуска голосовали также и мелкие партии. Они опасаются, что в результате досрочных выборов их представители вообще не войдут в Сейм. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Минске начался суд по иску одного из лидеров белорусской оппозиции Анатолия Лебедько к государственному телевидению. Иск подан после показа 20 февраля фильма «Теория заговора. Управляемый хаос». Лебедько расценил как оскорбительные и клеветнические высказывания авторов фильма, в частности о том, что оппозиция не остановится перед тысячами жертв. В качестве компенсации морального ущерба оппозиционный белорусский политик требует около 500 тысяч долларов. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня из украинской столицы поступили первые известия о возможном воссоздании оранжевой коалиции, состоящей из партий «Наша Украина» Виктора Ющенко, блока Юлии Тимошенко и соцпартии Александра Мороза. О вероятном втором издании революционного Майдана беседуем с Иваном Стариковым, активистом Российского демократического движения, ветераном оранжевой революции. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Как, по-вашему, выгодно ли Москве и Кремлю возвращение Юлии Тимошенко в кресло премьера?
Вы знаете, Володя, если Кремль ставит задачу расколоть Украину на две части, то, безусловно, приход Юлии Тимошенко на пост премьера позволит решить эту задачу. Я постараюсь объяснить, почему. Потому что партия регионов Виктора Януковича набрала 32%. И за нее в основном проголосовал Восток и Юг Украины. Поэтому, если состоится чисто оранжевая коалиция, то это означает, что вне политического поля окажутся элиты, политические элиты Востока и Юга Украины. А это означает, что то, чего, в общем-то, добивались, раскола Украины произойдет, потому что, безусловно, они, оказавшись вне политического поля, будут нарастать тенденции радикализации отношений с центром, с Киевом, с пассионарным западом Украины. Поэтому, вы правильно назвали, я ветеран, один из таких старых солдатов Майдана. Я не хочу вмешиваться, сразу оговорюсь, как некоторые российские политики, во внутренние дела Украины, но я считаю Юлию Владимировну чрезвычайно сильным политиком. Безусловно, сильнее, чем любой другой политик, который представлен на Украине. Но у меня ряд ее действий вызывает серьезную озабоченность. Может, позже мы эту тему коснемся, ее некоторых решений и действий на посту премьера. Вот. А хочу сказать, что сейчас пост премьера становится несколько другим, поскольку премьер в рамках конституционной реформы отвечает за всю кадровую политику, он формирует правительство. Наконец, премьер, несмотря на то, что президент вносит кандидатуры руководить силовых министерств и ведомств на Украине, а через парламент идет, если у Юли будет большинство в парламенте, то можно заблокировать и те кандидатуры силовиков, которые внес президент. Поэтому, когда у Юлии Владимировны в списке, я увидел ряд людей, которые год назад, полтора года назад предлагали раздавить Майдан танками, вот, то у меня это вызвало серьезное опасение и тревогу, поскольку вот Украина проголосовала за Ющенко не потому, что он хороший финансист, экономист и бывший премьер-министр. Она проголосовала, между прочим, за некие нравственные идеалы. Вот нравственные идеалы Майдана ни в коем случае сдавать нельзя. И в этом смысле президент, нынешний президент Украины никогда этого не делал. Юлия Владимировна, к сожалению, в сентябре после своей отставки попыталась сделать импичмент Ющенко и, по сути дела, аннулировать третий тур президентских выборов. И только ряд ее сторонников поняли, к чему все это ведет. Это полная делегитимация результатов президентских выборов и вообще оранжевой революции. В общем, воздержались от этого шага, и не получилось импичмента президенту. Поэтому еще раз подчеркиваю, я сторонник того, что сегодня на Украине, мне кажется, гораздо лучше для Украины. Это большая коалиция, в том числе с участием партии регионов.
Политолог Сергей Марков, член Общественной палаты, считает, что новый альянс еще требует долгих согласований.
Пока вопрос о месте Юрия Тимошенко не определен. Говорить о том, что коалиция создана, преждевременно. Если Юлия Тимошенко согласится, что она не будет премьер-министром, а это значит, что она согласится быть не первым человеком, а Виктор Ющенко останется де-факто главой страны. Вот только после того, как это определится, только тогда мы можем говорить о том, что реальная коалиция создана. В то же время, естественно, эта коалиция очень возможна. И пока сохраняется равная возможность коалиции Ющенко и с Тимошенко, и с Януковичем.
Вот был бы, возможно, альянс с Януковичем, предательством интересов и идеалов оранжевой революции?
Нет, я категорически так не считаю, по ряду причин. Я, во-первых, с Сергеем Марковым согласен в той части, что на самом деле говорить о том, что оранжевая коалиция состоялась рано. Мне кажется, ведется такая достаточно тонкая позиционная игра, в том смысле, что каждая из сторон пытается неким образом построить сами переговоры для того, чтобы в конечном итоге срыв договоренности в рамках оранжевой коалиции, в общем, перенести на кого-то ответственность. Юлия Владимировна не тот человек, который считает, что нужно увязать в таких договоренностях, уступках и так далее. Это всегда было ее главной тактикой – идти до конца, вот, максимально радикализировать ситуацию. Потом я не думаю, что она сейчас изменит свои обычные традиции, с учетом того, что премьер-министр Тимошенко до вступления в силу конституционной реформы, и сейчас это абсолютно разные политические фигуры. А тот уровень прав и свобод, который сегодня достигнут на Украине, мне кажется, что вот как раз большая коалиция с участием победившей партии, партии регионов, гораздо больше защитит украинскую демократию, права и свободы, чем исключительно вот такая маленькая коалиция оранжевых, по той простой причине, что меня очень тревожат некоторые последние заявления и ранее заявление Юлии Владимировны, когда она говорила о том, что нужно забрать средства массовой информации у олигархов и передать их трудовым коллективам. Один главный политик, президент России, 6 лет назад, Владимир Алексеевич, вы, наверное, тоже помните, сказал примерно то же самое. Ну вот отняли у олигархов средства массовой информации, якобы передали трудовым коллективам. Что мы видим, что произошло со свободой слова, независимостью СМИ. Поэтому это все у меня вызывает серьезные опасения. Еще раз подчеркиваю, это вопрос объединения севера, востока и запада, юга. Вот. Поэтому в этом нет, я не вижу никаких предательств идеалов Майдана. И более того, такие коалиции в истории были. Те же социал-демократы, христианские демократы в Германии сбивали такие коалиции. И мы не видим, чтобы это привело к падению демократии или ее разрушению в той же Германии.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Директор Института стран СНГ Константин Затулин, депутат Государственной Думы, не преувеличивает значение случившегося.
На мой взгляд, сегодняшняя радость или паника, не знаю, как ее назвать, по поводу создания оранжевой коалиции, абсолютно беспочвенно. Все, что сегодня произошло, заседание политсовета блока «Наша Украина», который выдал очередной протокол о намерениях, причем еще более выхолощенный, чем предыдущий по поводу коалиции, никак не может быть отнесено к попыткам создать коалицию. Сегодня такое впечатление, российское телевидение и целый ряд многоумных экспертов из России поторопились попасться на эту после первоапрельскую удочку с созданием оранжевой коалиции. Оранжевая коалиция себя изжила, и об этом, кстати говоря, вынужден был напомнить никто иной, как Виктор Ющенко во второй половине сегодняшнего дня, когда слухи о создании коалиции стали приобретать уже какой-то системный характер. Она себя изжила. Если она была бы восстановлена, это бы означало шаг к действительному расколу Украины, углублению того раскола, который не удалось преодолеть за полтора года оранжевой революции.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Иван Стариков, активист Российского демократического движения, обсуждаем ситуацию на Украине.
Вот тот самый случай, когда наши очень редкий, практически невозможный, когда наши позиции с Константином Федоровичем Затулиным совпали. Вы помните, с чего мы начали, я ровным счетом сказал то же самое, что малая оранжевая коалиция это в большей степени будет способствовать расколу Украины, чем большая с участием партии регионов. Поэтому это только говорит о том, что наши позиции совпали, и я рад, что депутат Государственной Думы, директор Института стран СНГ Константин Затулин серьезно озабочен тем, чтобы раскола Украины не произошло.
Слушаю вопрос от Игоря из Подмосковья. Погромче.
Алло.
Да-да-да, ваш вопрос.
Алло.
Да-да-да.
Да-да, говорите. Слушаем.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я очень рад, что Украина идет вот по свободному демократическому пути. И очень жалко, что вот мы развиваемся. Мы идем по инструкциям КГБ назад, а они идут вперед. И это ответ Нарусовой. Вот она говорит, почему у нас фашизм? Потому что мы живем по инструкциям КГБ.
Ну, что поделаешь, но в Белоруссии вот и до сих пор существует КГБ.
Ну, Игорь, я с тобой согласен. Понимаешь, в чем проблема? При всех тех проблемах, которые существуют на сегодняшний день на Украине, они на самом деле непросты, но я ряд очевидных фактов перечислю, которые тщательно умалчиваются нашими подцензурными средствами массовой информации. Я тут просто пример приведу. Мало кто знает, что бедная энергозависимая Украина в феврале прошлого года, то есть практически спустя там, месяц после вступления Виктора Ющенко в должность президента Украины, в 6 раз увеличила пособие на новорожденного ребенка. Это $1800 они платят, а у нас 252 при тех. Это совершенно другие ориентиры социальной политики, согласитесь со мной. Наконец, на самом деле на Украине сегодня существует реальная свобода средств массовой информации. Когда президент страны в общенациональном канале объясняет, почему у его сына такой дорогой телефон мобильный, мне это нравится. И ни одна партия не рискует быть снятой с выборов, как у нас, даже та, которая сегодня представляет серьезную угрозу для партии власти. Поэтому Украина действительно движется в сторону европейского выбора, в сторону Европейского Союза. И это означает, что в стратегической перспективе Украина, безусловно, выигрывает. А мы движемся в обратную сторону, вот эту византийщину, в азиатчину, со всеми вытекающими последствиями. Я очень переживаю, что мы потерпим серьезное, если не последнее, историческое поражение.
Георгий Тихонов, бывший председатель Думского комитета по делам СНГ, нашел подтверждение своим прежним прогнозам.
Я тогда говорил, что наверняка Ющенко опять объединится с Тимошенко, так, как им прикажут с Запада. Вот сегодня мы с вами узнаем, что, к сожалению, мои слова подтвердились. Ющенко и Тимошенко – это, в конце концов, одна группа, которая всегда поддерживалась с Запада, из Европы, из Америки, и финансировалась оттуда, и поддерживалась оттуда, и, естественно, старая русская пословица. Кто платит деньги, тот заказывает музыку. Вот объединение сегодня это произошло. А стабильность будет тогда, когда придут нормальные силы, украинские силы, которые за дружбу с нами, с Россией. Тогда будет стабильность и в самой Украине, и в отношениях между Россией и Украиной.
Ну, я в конспирологию никогда не верил и не верю, поскольку был там и... Уважаемому Георгию, да?
Георгию Ивановичу Тихонову.
Георгию Ивановичу Тихонову хочу сказать, невозможно в отдельные дни держать миллион людей под дождем и снегом на Майдане ни за какие деньги. Поверьте мне, я там был. Вот, и что называется, клянусь всем чем угодно. Поэтому я не верю в эту конспирологию насчет заговора, значит, и осажденной крепости. Относительно того, что действительно... Да нет, и Юля Тимошенко, и Виктор Янукович, и Виктор Ющенко – это отнюдь не пророссийские политики. Они исходят из национальных интересов, и существуют некоторые мифы относительно пророссийскости Виктора Януковича. Хочу напомнить, бытность премьер-министром Виктора Януковича, как раз были приняты ограничения на использование русского языка, уважаемый Георгий Иванович, на общенациональных каналах и средствах массовой информации. Вот именно тогда это было сделано. Министром образования правительства Виктора Януковича. Это историческая правда. Можете посмотреть, когда было принято решение. Поэтому они абсолютно исходят из прагматических интересов. Но для меня, допустим, у нас запрещено комментировать реприватизацию Криворожстали. Вот правительство Виктора Януковича, которое вы так хвалите, продало этот жемчужину металлургии вообще бывшего Советского Союза за 800 миллионов долларов зятю бывшего президента Кучмы. Виктор Ющенко, который вернул государственную собственность предприятия, продал его за 4,8 миллиарда долларов. Одним махом заработал для Украины 4 миллиарда долларов. Хочу обратить внимание, не из бюджета платил и занимался псевдонационализацией, а заработал для украинского бюджета одним махом 4 миллиарда долларов. И никому, даже самому ангажированному критику Виктора Ющенко, не придет в голову говорить, что Лакшми Миттал, это один из, пожалуй, самый богатый человек Европы, что ему никому не придет в голову говорить о том, что он будет расставлять украинских министров. То есть, на самом деле, реально справедливая, прозрачная, транспарентная приватизационная сделка прошла раз. Во-вторых, на самом деле, бизнес и власть здесь были разделены. Поэтому тоже давайте обратим на это внимание.
Слушаем вопрос от москвича Григория.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, кажется, премьер будет известен где-то через месяц. А вот мне интересны наши дела, наши демократические, так сказать, вот эти порывы. Вы объединились с Михаилом Михайловичем Касьяновым. Я позвонил ему в офис, мне говорят, пришлите полную биографию, мы рассмотрим, и тогда, если сочтем нужным, перезвоним.
Ну, пока еще рано говорить об этом, станет известно из прессы. Как...
Ну, я что хочу сказать, что 8 апреля состоится учредительная конференция общественно-политического движения Михаила Касьянова. Я один из активных участников, член инициативной группы. Вот. Хочу напомнить, что Михаил Касьянов единственный из российских политиков, который заявил о своих президентских амбициях в президентской республике. Все остальные политики, даже самые смелые, говорят, чур меня. Вот. Я далек от идеализации бывшего премьера, но я считаю его чрезвычайно способным и эффективным премьером, поскольку... разбираюсь в экономике и видел, как он работал. Для меня было такой, если хотите, проверкой на мужские качества, это позиция по делу ЮКОСа. В отличие от некоторых записных либералов, в правительстве Касьянов занимал однозначную позицию, и он оказался прав. Это дело нанесло серьезный ущерб российской экономике и репутации страны.
Напоминает вот фигуру Касьянова, фигуру Ющенко, тоже опального премьера, ставшего президентом.
Ну, понимаете, в чем проблема, Владимир Алексеевич? Виктор Ющенко, он такой, знаете, селянин. Вот. А Михаил Михайлович, он все-таки горожанин. Вот. Хотя, безусловно, я напомнить хочу некоторые мои уважаемые коллеги, которые мне говорили летом 2004 года: слушай, Иван, ты с ума сошел. Ну, какие шансы у Ющенко? В руках у партии или у представителя, преемника Кучмы, Януковича, большие деньги, полностью телевизор, как у нас, под контролем, и возможность правильно подсчитать голоса избирателей. Ну, кто эти три ресурса решает любую задачу?
Так и было в первом туре.
Да. Не, ну, в первом туре, кстати, с небольшим преимуществом победил Виктор Ющенко.
Как выяснилось.
Да, как долго считали, но вот. Но потом оказался четвертый фактор, несистемный. Народ вышел на улицы и отстоял свое право на выбор. И не дал узурпировать власть. Поэтому в этом смысле я хочу сказать, что, ну что ж, чем больше власть плющит Касьянова, тем больше она делает его мучеником. И мне там многие говорят, вот он 2%. Я говорю, ну, 2%, 2%. Я с этим не спорю. Но два года назад, в марте, до 2004 года, Касьянов был отправлен в отставку. За это время рейтинг России среди самых коррупционных стран опустился на 46 пунктов. Где-то третье место снизу, между Заиром и Нигерией мы занимаем. Поэтому я говорю, ну, ладно, 2%. Но у этих-то 98%.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Вот реприватизация Криворожстали. Но ведь это переход такого крупного предприятия национального в руки иностранного капитала, да? Значит, новый владелец, он возьмет свое, и эти 4 миллиарда долларов он себе вернет. Я вот все-таки сторонник национального капитала. Я считаю, что можно отдавать государственные предприятия даже за одну копейку, давать кредиты, лишь бы они работали, лишь бы это оставалось национальным капиталом. Потерять бизнес – это самое страшное. Я это наблюдаю на примере Польши и Прибалтики, где результаты весьма печальные. Счастливые поляки собирают отвертками, крутят, ну, «Мерседесы», «Солярис» называются автобусы, красивые, хорошие и так далее. Они потеряли собственную промышленность. Спасибо вам.
Ну, я не знаю, какие «Солярис» вы говорите, я не знаю, эти автобусы, наверное, хорошие автобусы, я что-то не помню. Там, помню, в советское время в Венгрии автобусы «Икарус» выпускали. Вот, ну, понятно, что они никакую конкуренцию не выдерживали. Вы поймите, что та же «Криворожсталь» требовала серьезных вложений для его реконструкции. Это деньги налогоплательщиков. Но относительно возврата в государственную собственность, я вижу, что происходит с рядом активов, которые возвращаются в государственную собственность. Вот, и это вызывает грусть, стремительно деградирует структура экономики. Потому что «Юганскнефтегаз», уважаемые друзья, себестоимость выросла. Тот актив главный ЮКОСа, который у него отняли, передали государственной компании, себестоимость выросла в 1.5 раза тонны добытой нефти за один год. Вот. Это говорит об очень многом. Поэтому огромная коррупционная составляющая, которая перекладывается сегодня на российский ВВП в рамках глобализации мировой экономики, предстоящее вступление в ВТО, произойдет это или не произойдет, в любом случае мы таким образом становимся неконкурентоспособны. Поэтому я думаю, что ничего страшного в этом нет. Это предприятие никто не положит в карман, не увезет. Вот, оно будет развиваться. Еще раз подчеркиваю, для Украины отменена поправка Джексона-Веника дискриминационная. Вот, Украине придан статус страны с рыночной экономикой. Поэтому при всех тех проблемах, которые существуют на Украине, я думаю, что ее будущее гораздо более светлое, чем то будущее, которое вот я вижу на горизонте, несмотря на высокие цены на нефть. Все, чем наделил Бог нашу славную Россию, природными ископами и так далее.
А может ли Украина ожидать новой волны пересмотра итогов приватизации?
Я думаю, что если... Вот опять не хочу здесь загадывать, но мне кажется, что такие планы в большей степени могли бы быть реализованы, если бы Юлия Владимировна стала премьер-министром. Вот она неоднократно про это говорила, и вот эти популистские вещи, они отчетливо были видны.
Напомню, что у нас в студии Иван Стариков, обсуждаем ситуацию на Украине, прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве задержан исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян. Ему предъявлены обвинения в хищениях и отмывании денег. Прокуратура Петербурга обжаловала в Верховном суде России приговор по делу об убийстве таджикской девочки. Ранее городской суд Петербурга приговорил 7 молодых людей, проходивших по делу об убийстве, к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Суд в Москве дал санкцию на арест одного из 3 подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова. Европейский парламент призвал правительства стран ЕС не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Юлия Тимошенко и лидер социалистов Александр Мороз обратились к президенту Украины Виктору Ющенко с призывом ускорить создание демократической коалиции. По их мнению, третий участник коалиции, пропрезидентский блок «Наша Украина», намеренно затягивает переговоры. В иракском городе Ан-Наджаф у шиитской святыни произошел взрыв. Власти сообщают по меньшей мере о 10 погибших, свыше 20 человек ранены. У берегов Джибути на востоке Африки в результате кораблекрушения погибли по меньшей мере 69 человек. Небольшое судно перевернулось у выхода из бухты порта Джибути, главного в стране. В Москве по обвинению в мошенничестве задержан глава известной секты Григорий Гробовой. Он известен тем, что, объявив себя мессией, обещал родственникам жертв бесланской трагедии воскресить их детей. Замоскворецкий суд Москвы признал законность отправки Михаила Ходорковского в колонию в Читинской области. В суд обратились адвокаты Ходорковского, заявившие, что по закону осужденный должен отбывать наказание в том регионе, где он жил.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии Иван Стариков, активист Российского демократического движения. Слушаем вопрос от радиослушателя Михаила из Новосибирска.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Стариков, это тот самый Михаил из Энска, на которого вы несколько обиделись в прошлый раз. Вы знаете, я всего лишь заметил, что вы левый демократ из Союза правых сил, что это, по сути, собственно, оксюморон. Вот, по моему мнению, вы, господин Стариков, СДЭК, социал-демократ. И потому довольно странно, что вы находитесь в Союзе правых сил. Второе. Как известно, самая первая оранжевая революция произошла на скотном дворе. Я вот ненавижу всякую диктатуру, но сколько можно одними и теми же граблями по лбу. И третье, позвольте очень коротко. А каково ваше мнение по поводу прокладки трубы мимо Байкала? Ну, осталось только еще Байкал загадить. Спасибо вам большое, до свидания.
Михаил, в порядке поступления вопросов. Ну, первое. Во-первых, я не состою в Союзе правых сил. Я вышел из Союза правых сил, это была моя единственная партия, в которой я 12 лет пробовал, я не был членом КПСС. Вы мой земляк, знаете, я был единственным директором совхоза в свое время на весь Советский Союз, не членом КПСС. Вот. Но ряд событий, которые произошли, в том числе и накануне московских выборов, там, в том числе и заявление Анатолия Борисовича о том, что он будет Москву отключать от тепла и света, подхваченный федеральными телеканалами, для меня, в общем, стали... тем. Поэтому относительно. Потом я не мыслю в категориях, давно отказался мыслить в категориях краткого курса истории ОКФБ. Я думаю, что сегодня России необходим синтез как либеральных, так и социальных, если хотите, национальных идей. Это второй вопрос. Третий вопрос относительно озера Байкал. Вы знаете, я достаточно серьезно погрузился в эту тему и хочу сказать, что вот это настолько вопиющее безобразие, настолько вопиющее преступление. Ну, во-первых, как принималось решение, продавливалось экологической экспертизы. Ведь сначала проголосовали против, потом добавили еще 30 человек, разбили этот участок, эту трубу на три участка, и каждый голосовал независимо, как вот только за свой участок, а не за весь маршрут этого нефтепровода в целом. Хочу напомнить уважаемым радиослушателям, что озеро Байкал – это самое крупное вместилище пресной воды в мире, которое находится под охраной ЮНЕСКО. То, что сегодня затевает Транснефть, во-первых, это сейсмичная зона, там часто проходят землетрясения, нет никаких технических устройств для того, чтобы предотвратить разрыв. Второе, это то, что там 80 миллионов тонн хотят прокачивать. Это беспрецедентно, еще не опробованное давление в этой трубе будет. И потом я вижу, что в Северобайкальске там размещают нефтесборный флот. То есть они хоть и говорят о том, что ничего не будет, но заранее готовят. Поэтому я категорически против этого и думаю, что это вопрос для того, чтобы не допустить реализации этого проекта, убийственного для России, потому что репутация страны, я думаю, что ЮНЕСКО вынесет свой вердикт относительно угрозы объекту, который находится под охраной ЮНЕСКО. Это уже мы попадаем в некие страны-изгои. Поэтому я думаю, что всем нам по силам сделать так, чтобы реализация этого проекта не осуществилась, тем более эксперты предлагают другой проект через юг Якутии, там и нефтяные месторождения реально, и это равнинная территория, где нет сейсмической активности. Поэтому подчеркиваю, я категорически против реализации этого проекта, и в том числе недавно был Михаил Касьянов в Иркутске и выразил свое отношение. Я думаю, что региональные делегаты, которые будут у нас на конференции, тоже выразят отношение к этому проекту, который пытается реализовать власть. Это безумие.
Вернемся к ситуации на Украине. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин допускает повторное торжество оранжевых на Украине.
Сейчас пока победили такие националисты, атлантисты в окружении Ющенко, которые хотят воссоздания оранжевой коалиции. Реальная коалиция будет сформирована буквально за два дня до голосования в Верховной Раде по составу правительства. В Москве во многом выгодно формирование снова такой парламентской коалиции. Чтобы Тимошенко снова взяла в руки рычаги управления государством и в ручном режиме начала бы раскачивать эту лодку. Но, с другой стороны, ведь Украину-то жалко. Там же, что называется, наши люди живут. И все-таки формирование такой вот оранжевой коалиции – это продолжение раскола страны. Еще больший возможный раскол страны – это продолжение экономической нестабильности.
Слушаем вопрос от Людмилы Ивановны из Смоленской области.
Добрый день, господа.
Добрый.
Прежде чем вопрос, маленькая, не знаю, реплика что ли. Очень хотелось бы, чтобы ваш гость сказал таким политикам, как Ирина Хохмада, не произносить слово «народ», не говорить за народ. Она не смогла организовать свою кампанию. Ее книга «Я работаю политиком» в Смоленск поступила за несколько часов до начала выборов. Что говорить о том, как она поступит с народом? Авторитет у нее мало у кого цел. Это одно. А вопрос вот какой. Болит душа и за Украину, не только за Россию. Неужели там нет прессы, которая смогла бы объяснить, насколько подло ведут политики России себя?
Ну, мы же говорили, что там свободная пресса, поэтому часть прессы так говорит, часть иначе.
Да, безусловно. Я еще раз подчеркиваю, на Украине свобода, поэтому есть политики, которые и пресса, которая говорит о том, что Россия ведет себя неправильно. Но вот Владимир Жарихин, который, видите, опять совпадение наших позиций, хотя мы привычные оппоненты, как и с господином Затулиным. Я думаю, что выход есть. На самом деле выход есть. И я думаю, что если Юлия Владимировна приняла бы предложение возглавить парламент, Верховную Раду Украины, стать спикером, с учетом ее обаяния, пассионарности, харизматичности, это был бы тот выход, который бы позволил на самом деле решить и проблему с теми опасениями, которые возникают. Я еще раз подчеркиваю, у меня свежие воспоминания, когда многокилометровые выстраивались очереди за бензином весной прошлого года. И этот кризис был спровоцирован действиями Юлии Владимировны. Вот она как раз в ручном режиме пыталась регулировать объективные экономические законы. После этого был мясной кризис, сахарный и так далее. Поэтому, безусловно, Юрий Ихоноров проигрывает в харизматичности. Он такой классический бюрократ. Но, тем не менее, с моей точки зрения, это гораздо меньше угроза для украинской экономики.
Михаил Леонтьев, тележурналист Первого канала, учитывает вероятность вытеснения Юлии Тимошенко из руководства нового блока.
Когда продекларировано создание оранжевой коалиции, это может быть один из способов избавиться окончательно от Юлии Владимировны. То есть все вроде бы согласились, а дальше идет процесс конкретных согласований. То есть кто займет какой пост. И в этом процессе вдруг выясняется, что оказывается Юлия Владимировна недостаточно конструктивна и гребет все под себя. Это может быть такой вариант. Другой вариант – это, с одной стороны, конец Ющенко, а с другой стороны, конец Украины. Потому что лучшего способа доколоть Украину, чем сделать сейчас, после этих выборов, оранжевую коалицию, лучшего способа нет.
Опять совпадение. Уж на что мы с Мишей непримиримые оппоненты. Вот видите, опять совпадение. Поэтому я рад, что Михаил Леонтьев так переживает за судьбу братского украинского народа и украинского государства.
Слушаем вопрос от москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Здравствуйте. Я хочу сказать, я целиком и полностью поддерживаю Георгия Тихонова. Объясню почему. В американской конституции космополитизм занимает первое место. А сами американцы чужого никого не принимают к себе на родину. Выгоняют, выдворяют из своей территории.
Но мы уже это обсудили, эту конспирологическую версию о том, что оранжевую коалицию финансирует США.
Не, ну вот он здесь говорил о космополитизме, о том, что американцы всех выгоняют. Муслим, я с вами не соглашусь. Если вы посмотрите отчет иммиграционной службы США, то США на сегодняшний день является первой страной в мире по количеству тех людей, которые являются иммигрантами и получают гражданство. Вторая, кстати, Россия. В этом списке стоит. Поэтому тут вот цифры говорят об другом.
Слушаем Виктора из Подмосковья.
Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте, Иван Стариков. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Неужели вы и в самом деле считаете, что антинародный оранжевый режим может долго держаться на Украине? Судите сами. Основные лозунги, под которыми шел Ющенко на выборы, так и остались лозунгами. Демократия, экономическое развитие, вступление в Европу. Ничего этого не случилось до сих пор. Вступление в Европу по-прежнему невозможно. Так Европарламент постановил, что пока не будет принята Европейская Конституция, дальнейшее принятие новых членов ЕС невозможно.
Вступит ли Украина в НАТО, в Евросоюз?
И, безусловно, Украина станет участником институтов европейских, как Североатлантического блока, так и... Но, уважаемая слушательница... Я хочу сказать, что не так быстро все это делается. Но поверьте мне, съездите на Украину, там чувствуется не такой вот, не побоюсь этого слова, протухшей атмосферы, которая висит сегодня в России. Вот поэтому при всех тех проблемах, которые есть, Украина движется в правильном направлении.
Слушаю москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. До года 2-3 генеральный прокуратура как бы преследовала Юлию Тимошенко в связи с экономическими как бы, инкомируемыми преступлениями. Потом вдруг она приезжает в Москву, и все вопросы разом решаются. Есть ли у вас ответ на этот вопрос, почему это произошло? Вот у меня есть своя версия, как бы я могу ее озвучить, если это интересно.
Ну, я не знаю, моя версия здесь, она, в общем, подкреплена некоторыми фактическими данными. Юлия Владимировна приезжала в Москву и получила освобождение от своих уголовных дел в обмен на то, что она обещала работать на уничтожение Виктора Ющенко. Кстати, ту риторику, которую она допускала во время своей избирательной кампании, вот, она была иногда за гранью приличия по отношению к президенту. Вот Виктор Янукович и критиковал Ющенко, Народный союз нашего Украины за экономическую политику и так далее, но никогда не переходил, если хотите, на некие... Личные нюансы. В этом смысле он вел себя гораздо приличней.
Слушаем Виктора, радиослушатель из города Королёва.
Добрый вечер. Я вот услышал в очередной раз такое слово «изгой», Иван Стариков так походя его употребил. Вот не кажется ли вам, вот смотрите, генерал Мушарраф в Пакистане вообще пришел без всяких выборов к власти в результате военного переворота, но его никто изгоем не объявляет, потому что он друг, видите ли, Запада. Вот не кажется ли вам, что, употребляя такие слова, деление стран и народов на избранных и изгоев, вы тем самым как бы поддерживаете навязываемую всему миру администрацией Буша российскую теорию, вот это деление на избранных и изгоев? Не пора ли вообще прекратить эти разговоры?
Вы знаете, есть некоторые вещи, если человек ведет себя неприлично, я извиняюсь, писает в подъезде или в лифте, то для меня он изгой. Поэтому есть некоторые нормы международного поведения. Для меня категорически неприемлемо, что Россия, допустим, признала победу Александра Лукашенко на Украине. Вот. Поэтому, когда мы оказываемся среди таких стран, как движение «Хамас» или режим Фиделя Кастро, вот, и не оказываемся среди тех стран, которые сегодня объединены в Европейском Союзе, которые сегодня представлены там странами Северной Америки, той же США и Канадой, то, поверьте мне, для меня это означает, что мы оказались в плохой компании.
А как вы считаете, сделали ошибку Виктор Ющенко, поторопившись поздравить Александра Лукашенко с выбором еще до разгона белорусского Майдана?
Безусловно, это серьезная ошибка, которая, мне кажется, чудовищная просто ошибка. Я знаю Виктора Ющенко и не знаю, какое там помутнение на него нашло, почему он это сделал. Вот, поэтому я готов его за это критиковать. Думаю, что чем быстрее он назовет свое поздравление, тем лучше будет для его политического будущего.
Лев Пономарев, директор движения «За права человека», предвидит перспективу реальной двухпартийности на Украине.
Когда сейчас так очень много обсуждает Юлия Тимошенко, известно, что она сыграла определенную негативную роль в расколе демократов и так далее. Мне кажется, в этом случае преувеличивает роль личности, как бы, и роль личности Юлии Тимошенко. Вот сейчас будет оранжевая власть, а потом автоматически должна быть у власти оппозиция. В этом и есть признак демократии. Вот когда такие качели не работают, значит, демократии нет. Когда начинают работать качели, тогда, значит, демократия есть. Вот такие качели уже работают в Польше. Мы видим, что там то левая власть, то правая власть. Все, значит, демократия. В этом смысле как раз наоборот. Если после Ющенко к власти придут оппозиция, она, естественно, более левая, более, может, пророссийски настроена, будет признаком того, что демократия установилась, но я в этом не вижу катастрофы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, Лев абсолютно прав, Пономарев, потому что если в стране может победить оппозиция, а не партия власти, запрограммированы, как у нас это происходит, с «Единой Россией», которая, с моей точки зрения, не является никакой политической партией, сборище таких политических карьеристов, вот, которые решают свои проблемы, и как только, или как кто-то определил, партия любителей президента Путина, вот, мы уже это видели, как только президент или бывший, допустим, премьер-министр Черномырдин уходят из власти, то эта партия немедленно разваливается, перетекает в другую квазиполитическую структуру. Поэтому если в стране может победить оппозиция, а я хочу сказать, что на Украине победила оппозиция, набрав 32%, это означает, что там реальная демократия. И хочу подчеркнуть, никто партию Виктора Януковича с выборов не снимал. А у нас как только где-то вот появится реальная конкуренция «Единой России», партия пенсионеров ли это, или «Родина», то делают так, чтобы вот была игра на хоккейном поле или на футбольном поле без противника. Вот. Все это вызывает грусть и означает, что власть, которая избирается, остается нелегитимной. На Украине реально стояли очереди на избирательные участки. Мы можем себе представить это у нас, когда власть раз за разом снижает порог явки на выборы, чтобы они состоялись. Просто люди понимают, голосуй, не голосуй, все равно все в конечном итоге ничего зависит. И пропасть между властью и народом увеличивается. И это очень прискорбно.
Слушаю москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый вечер. У меня два очень важных и длинных вопроса. Как Михаил Касьянов будет в своей программе освещать борьбу с ксенофобией, расизмом, антисемитизмом и лозунга «Россия для русских»? По данным каким-то опросам, больше 50% «Россия для русских». Это первый вопрос. И как это будет все отражаться на работе с молодежью? Второй вопрос. На Украине, по-моему, там огромный лист был, 45 партий. И ни одна из них, кстати, вопрос ксенофобии тоже не освещала. Хотя, по последним данным социологическим, среди молодежи растет ксенофобские настроения. Спасибо.
Вы знаете, Людмила, да, по-моему?
Да, Лариса Дмитриевна.
Лариса Дмитриевна, прошу прощения. Лариса Дмитриевна, я хочу сказать, что мы сегодня нарабатываем программу. Простых, безусловно, вопросов нет на ваш ответ. Россия многонациональное, многоконфессиональное государство. Но мне кажется, что власть специально накачивает эту фашистскую повестку. Специально это делается. С одной простой целью. Я хочу напомнить, что 4 ноября маршем по центру Москвы прошли эти радикальные фашистские организации. А как они получили вообще разрешение? Я просто участвовал в получении разрешения на проведение тех или иных акций. Знаю, насколько сложно это сегодня дается. Это делается с той целью, чтобы сегодня показать. Вот видите, если не Единая Россия, то придут вот эти фашисты. Поэтому из двух зол выбирайте то, которое, как вам кажется, меньше. Но эти игры очень опасны. Эти игры очень опасны, потому что создаваемые в кремлевских пробирках вот эти гомункулусы в лице вот этих националистических организаций, они начинают жить самостоятельной жизнью. И выходят такие, знаете, франкенштейны, которые выходят уже из-под контроля своих творцов. И в истории много таких примеров.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Вот я вот по поводу Украины почему-то уверен, что там будет все нормально. Но у меня, так сказать, больше 10 лет было, так сказать, брачные отношения с украинкой. Поэтому я думаю, они все там разберутся без нас. А вот я смотрю на вот эту извращенную реакцию наших средств массовой информации по поводу Украины. По-моему, это такая очень удобная, такая отвлекающая цель, чтобы как-то люди не смотрели на наше безобразие, вот, и пользуются этим как могут. Потому что все-таки, вы знаете, идут выборы, у нас выборов не будет. У нас вот сейчас уже, так сказать, под предлогом укрупнения самоуправления будет ликвидировано полностью самоуправление в Петербурге. Какие-то безобразные проекты, типа там это строительство бизнес-центра для нефтяных этих корпораций за счет города. Вот. И причем люди, наверное, опомнятся когда-нибудь и увидят. И вот для этого и делается вот этот отвлекающий маневр.
Ну, отчасти это так. У меня на самом деле тоже вызывает серьезное огорчение и печаль. Я же вижу, что как будто бы еще не окончились выборы, Россия продолжает информационную войну против Украины. Особенно часто я это вижу на Первом канале или на Четвертом в передачах, которые ведет Глеб Олегович Павловский. Во всяком случае, от объективности там далеко. Вот просто простой пример, если возвращаться к тому же нефтепроводу, который там по берегу Байкала хотят проложить. Уже видите, как тщательно это умалчивают федеральные СМИ. Общенациональная вообще на самом деле проблема, которую можно было бы обсудить. Вот, тщательно все это замалчивается, и только через жалкие остатки независимых СМИ, которые остались, в том числе и через западные, по западным каналам, мы получаем об этом информацию. Но если тишайший губернатор Иркутской области Тишанин, понимаете, полностью провластный человек, который имеет определенные, наверное, нравственные ориентиры, сказал, что пока я губернатор, я не допущу строительство этого нефтепровода, это означает, что у меня появляется надежда, и на самом деле скоро люди прозреют.
Ирина Хакамада видит несколько вариантов развития ситуации на Украине.
Оранжевая коалиция для Украины, это будет означать два сценария развития. Первый сценарий развития, коалиция наступит на те же самые грабли, опять все переругаются друг с другом. И второй вариант, коалиция учтет все свои ошибки и тогда начнет вести страну в сбалансированном порядке, реализуя профессиональные реформы. В этом случае Украина обречена на эффективное развитие, пойдет быстрыми темпами в Европу, ну и, соответственно, станет в лет 5-6 развитой демократической страной. История дважды не повторяется. Я надеюсь, что Ющенко, Тимошенко, Мороз и все остальные все-таки не собираются представляться в виде фарсовых фигур. У меня большие надежды, что в этот раз они смогут реализовать профессионально политику на уровне государственном. И это, конечно, связано прежде всего, кто станет премьер-министром кабинета.
Ну, Ирина здесь абсолютно права. С учетом конституционной реформы пост премьер-министр становится ключевым. Поэтому на этом ни в коем случае я не считаю, что на этом посту не должен оказаться популист. С учетом того, что у Украины нет нефти, и Украина не может себе позволять, чтобы мозги у власти растекались под толстым слоем нефтяного жира, как у российских властей. Вот. Поэтому я и исхожу из того, что мне кажется, гораздо меньше риск. Я наблюдал за работой кабинета Ихонорова, если Юрий Ихоноров останется премьер-министром.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Люди, хочу сказать, я полностью согласен с Иваном Стариковым, что на Украине нужно создавать большую коалицию. Тем более, что это выбьет почву из-под всяких там затуленных до их провокаций по поводу там русского языка и прочего, да? Я хочу сказать, у меня в Донецке очень много хороших друзей. Русский язык там как был, так и есть. И школы русские остались. А в Тульской вот области 20% украинского населения и ни одной русской школы. Вот. И еще я хочу сказать, насчет национального капитала, там был вопрос, да? Вот этот национальный капитал вот по этой трубе будет подпитывать милитаризм китайский, да? И запоганит Байкал. А в 21 веке известно, что самое ценное, что это будет, это чистая питьевая вода. А у нас ни Байкала не останется, вот, и ни нефти.
Ну, достаточно точное определение. Я считаю, что сегодня не хочу ссориться с китайским, великим китайским народом, но представьте себе, что граница Российской Федерации – это тонкая мембрана. Вот. Вот с той стороны, по границам Российской Федерации и Китая, сосредоточилось 300 миллионов китайцев. Там давление растет в части численности населения, а у нас обезлюдивают районы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Здесь давление падает. Обязательно эта мембрана прорвется, и мы сегодня уже видим, что происходит с неконтролируемым потоком мигрантов из Китая. Поэтому в этом смысле мы должны вести чрезвычайно аккуратную политику, накачивая экономическую мощь Китая. Я согласен полностью с уважаемым радиослушателем из Тулы.
Итак, как вы считаете, по каким сценариям может развиваться вот ситуация блокирования в новой Верховной Раде?
Я еще раз хочу сказать, что я сторонник того, чтобы произошло объединение большой коалиции. Я считаю, что 32% украинского народа, который поддержал партию регионов и сделав ни в коем случае, не должны оказаться вне политического процесса, как и элиты, которые представлены этой партией. Реально считаю, что это позволит объединить серьезно и сцементировать тот вот политика, ментальный раскол, который существует на самом деле на Украине. Я не вижу в этом ничего страшного, не вижу никаких предательств идеалов Майдана. Я считаю, что такая коалиция будет гораздо более устойчивая, и тем более, что Виктор Янукович не претендует на пост премьер-министра. А это означает, что если премьером останется Юрий Ихоноров, то поскольку он возглавлял список Народного союза нашей Украины, значит, Виктор Ющенко тактически выигрывает, и его премьер, лидер его списка, стал премьером.
И, очевидно, такая же будет позиция вашей новой демократической организации, которая будет создана?
Ну, я сейчас не могу сказать. Я, во всяком случае, постараюсь отстоять эту позицию и объясню, почему. Вот, еще раз подчеркиваю, есть вещи, которые в политике сдавать нельзя. Есть политика, это всегда искусство возможного, но самое главное, что было на Майдане, это его идеалы. Нравственные, моральные идеалы Майдана сдавать нельзя.
Большое спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был активист Российского демократического движения Иван Стариков. Обсуждали ситуацию на Украине. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
пожалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.